Давайте сейчас придумаем следующую тему и анонсируем ее. И в следующий раз запишем о ней.
Давайте.
Давайте в следующий раз будем говорить о сексе.
Опаньки, я не буду с вами говорить о сексе.
Я шучу, я тоже не буду с вами говорить о сексе.
Какие вы закомплексованные, капец. Всем привет, с вами подкаст «Рогалик», это 13-й счастливый выпуск и его бессменные ведущие Маша, Миша и Даляша.
Привет всем.
И тут должно быть такое там-там-та-да-да-дам-там-та-дам-там-там-там-там-там.
Потому что сегодня мы говорим опять о лучших годах Толика, о его золотом времени, а именно о школе. Ну, кстати, подождите, 13-й выпуск, вы вообще находите символизм? Это же наше число. Для тех, кто не знаком был с Толиком в его золотые годы, мы почти... Толик точно всю свою сознательную жизнь, вот эту золотую, прожил в квартире под номером 13. Ну и мы с Машей тоже большую часть взрослого юношества, или как это называется, или просто юношества, провели в квартире под номером 13. Поэтому 13 для нас... семейное число.
Прекрасно. Потом 13 для нас номер квартиры.
Точно. Ну, а мы все-таки возвращаемся к теме нашей передачи. Толика золотые годы.
ТЗГ.
Маш, ладно. Ну давай.
Значит, почему, собственно, пришла в голову эта тема? Потому что я тут сдавала немецкий. Здесь, ну, как в любом языковом экзамене, есть темы для разговоров заданные. Например, школьная система Германии. Ну, то есть ее надо изучать, и потом про нее надо на экзамене дискутировать, например. Ну и, соответственно, я достаточно много там чего-то почитала про то, как здесь устроено школьное образование, и мне стало интересно, хорошо это или плохо, полезно или не полезно, чему стоит учить детей, чему не стоит, там, что из того, чему нас учили, пригодилось, что вообще не пригодилось. Ну, например, я знаю, что здесь в гимназии дети изучают латынь. Ну, по выбору, но тем не менее латынь, причем некоторые достаточно серьезно. Или три иностранных языка. Но это гимназия. А при этом в вот простых школах там уровень, ну, той же математики на уровне того, что мы решали, наверное, на классе в седьмом. И все, в принципе. Ну, там... самые-самые простые варианты. Здесь очень большой разброс в этом смысле. У нас он меньше. Но мне стало интересно, нужна ли в школе, как вы думаете, латынь? Или там философия? Или
мне кажется, вот этот подход, который в принципе направлен на то, чтобы делать кругозор шире, а не углубляться там условно в какие-то сложные математические задачки и набивать в них руку, все-таки важнее в школе, чтобы человек начал понимать, что вокруг в принципе существует и в какую сторону он может при желании двигаться после школы. Если бы у нас была латынь, например, я не знаю, пригодилась ли бы она мне где-то в жизни, но, по крайней мере, можно было бы поумничать.
А сейчас как бы ты ограничен в инструментах поумничать, потому что в школьные годы ты не сильно занимался учебой, поэтому если бы у вас была латынь, ты бы ее не выучил.
Возможно.
Или поумничать мог тем, что у тебя в школе преподавали латынь. Я когда-то встречал мысль о том, что вот у нас в школе математику очень глубоко, даже не математику, а геометрию очень глубоко изучали именно по потребностям военного времени. Что как бы рассчитывать вся вот эта тригонометрия, углы и так далее, это чтобы потом, в случае чего, ты их мог рассчитать траекторию полета снаряда.
Серьезно?
Выпущенного из пушки. Ну, я вот такую вот слышал теорию.
Ну, кстати, она вполне состоятельна.
Потому что, на самом деле, действительно, по крайней мере, математика и глубина изучения математики, такое ощущение, что в наших широтах гораздо больше, чем там в той же Германии.
Ну, тут еще надо сказать, что мы, во-первых, учились в физико-математическом классе. Во-вторых, да, мы. А во-вторых, я, например, видела вот нашего Миши, брата двоюродного, экзаменационные задания по математике, то они там уровня моего, ну, первого-второго курса универа прикладной математики. То есть, это если он выбирает в школе, ну, в гимназии, но дело в том, что если он выбирает это направление, насколько я понимаю ситуацию, да, если у него информатика как или математика как углубленный предмет, то тогда он ее имеет прям глубоко. Но при этом остальные...
Или она его там как бы.
Или она его, да. Нет, Толик, я вот думаю просто тоже об этом. Например, мне тоже кажется, что кругозор надо расширять в школе, да, общее образование. Но потом я начинаю думать, значит, все предметы, которые нам читали, что-нибудь можно оттуда выкинуть? Ну, что-нибудь из этого не расширяет кругозор?
Нет, все расширяет. Вопрос в том, что мы углублялись в ту же геометрию слишком глубоко, а могли бы изучать латынь. Или там политологию, например.
Ну вот политология, культурология, религиоведение, я не знаю.
Религиоведение. Вот я просто помню, например, уроки географии, насколько как бы бессмысленный этот предмет. Не в том плане, что не надо учить географию, а в том плане, что географию можно выучить за один год. А дальше можно там переходить в, я не знаю, в страноведение или там что-то другое.
Ну, кстати, да, но просто много изучать вот эти лет вот подряд.
Слои атмосферы, вот эти вот типы течений в океанах и еще все, что туда влазило. Все под общим названием география, ну как-то немножко странно.
Ты что, считаешь, что это все не важно? Это же часть мироздания.
Да нет, все важно, но только это, понимаешь, получается, что есть знания, которые либо расширяют тебе кругозор, либо дают какие-то навыки практические. Вот. А тут получается, что это все просто было зазубривание названий слоев атмосферы.
А вот, между прочим, Грета Тунберг послушала про это внимательно и пошла махать флагом.
Она не доучилась до этого, она решила раньше. Ну, я не знаю. Или, знаешь, что меня как раз в этом подходе немножко смущает? Потому что все-таки человек в школе проводит 10 лет, и за 10 лет было бы неплохо не просто расширить кругозор общими знаниями, а и дать какие-то навыки. А мне кажется, что с этим у нас как бы есть проблема, с практичностью применения знаний, что в школьном образовании, что в университетском образовании.
Ну, в университетском с этим делом просто дыра.
Ну вот, а в школе? Кроме уроков труда...
А в школе у нас были труды.
Да. Кроме уроков труда никаких...
Подожди, ОБЖ.
Листики.
А марширование?
Листики. Да, да.
Еще автодело. У нас, между прочим, была еще очень так себе хорошая школа. Автодело.
А у меня не было автодела. Уже.
А у меня было. Ну, не помогло мне. Но некоторые мои одноклассники получили права.
Да, 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 была такая история.
Очень, ну, общем, практично.
Ну, в общем, я просто, по-моему, у Дудя было вот в этой передаче про Кремниевую долину. Там рассказывал кто-то из героев о том, что вот в Америке в школе сторителлинг преподают детям с самого детства.
Да.
И дети умеют хорошо формулировать свою мысль. Потому что это практический навык, которому их учат в школе. А у нас этому не учат. И у нас, черт подери, люди очень плохо формулируют свои
мысли. Слушай, нас пытались.
И если им приходится делать презентацию, это просто жесть.
Нас пытались этому учить на уроках русской литературы, когда нас просили пересказывать, что мы прочитали. Или когда нас просили делать доклады, делать презентации по прочитанному, когда мы сочинения писали. Другой вопрос, что это не очень актуально современной ситуации. И если, например, современных детей продолжают так же учить, то, ну, это не очень перекладывается на скорость, с которой мир живет. Прочитай «Войну и мир» и сделай презентацию.
Подожди, вот я не согласен, что сочинения на уроках русского языка и литературы это были, или украинского языка и литературы, если у нас вдруг слушают люди, которых это оскорбит. Это сторителлинг. Это не сторителлинг, это нас учили, ну, то есть, вернее, прообразом того, что мы делали, был не сторителлинг, а был критическая рецензия.
Ну да.
Была критическая рецензия. И нас пытались учителя литературы, которые выросли как бы на критических рецензиях, заставить писать что-то такое. Вот, глубокие там душевные порывы и всякое такое, а не рассказывать историю.
Ну, слушай, в то время и понятия сторителлинга не
немножко,
было.
Это другой немножко навык.
Причем, если ты не соглашаешься как бы с мнением автора, то вряд ли тебе поставят хорошую оценку.
Я же сказал, с мнением учителя.
Ну да, да.
Я не знаю, у меня не было таких проблем.
Нет, для меня как бы, для меня в школьной программе вот написание сочинений и пересказов произведений, это была прямо какая-то пытка, потому что совершенно не был понятен мне в этом смысл. То есть такое было ощущение, что тебе не нужно было формулировать свои мысли, а тебе давались конкретные мысли, которые ты должен был сформулировать, напихав туда цитат из произведения, и, в общем, получалось, не твои мысли ты повторяешь, а ты повторяешь мысли, которые проговаривались во время там уроков разбора этого произведения. Ну хорошо, сторителлингу нас не учили. Давайте на этом.
Ну, я тебе скажу, что у меня от школьных сочинений как раз другое, ну, не то чтобы другое впечатление, мне по факту это кажется полезным упражнением.
Ну, ты понимаешь... Когда я на это смотрю уже сейчас, с пониманием того, что в это могло вкладываться, оно кажется, наверное, более полезным. Но тогда мне никто не смог так донести смысл, например, того же пересказа, о том, что это тест на то, как ты можешь сформулировать свои мысли, и можешь ли ты пересказать четко то, что ты прочитал. Потому что это, на самом деле, оказывается, навык, который мало у кого есть в жизни.
Но при этом является одним из ключевых. Например, да. Я думаю, что в основном из-за этого там большинство каких-то креаторов современных там, в соцсетях, подкастеров, видеоблогеров, они все в западном мире, просто потому что им проще свою точку зрения красиво описать.
А почему ты так думаешь?
Ну да, почему ты так думаешь?
Ну мы же обсудили, что их учат сторителлингу с детства. Вот они и сторителят по жизни, потому что им это просто.
Я думаю, что просто англоязычный мир больше, чем русскоязычный. Поэтому сравнивать сложно. Ну, не знаю, честно говоря. Может быть. Не знаю.
Ну, хорошо. Кроме сторителлинга, какие еще, вы считаете, есть пробелы, которые бы вы бы хотели, чтобы вас научили в школьном возрасте? Там, я не знаю. Научить медитировать?
Нет.
Представляешь, если бы в школьной программе была обязательная медитация, дети бы все выходили... потом такие очень mindful.
Я думаю, что ну, медитация — это крайность, но какое-то умение слышать себя, слышать свои потребности, правильно понимать свои эмоции, это было бы неплохо. То есть мы в универе учили на первом курсе базовую психологию, да? Но я бы не сказал, что это был очень удачный курс. Если как бы представить идеальную картинку, мне бы хотелось базовое какое-то понимание.
Я вот, кстати, тоже об этом думаю. Я думаю, что вопрос скорее не чему, а как, потому что я бы с удовольствием и про философию, и психологию, и историю в школе, но совершенно не так, как нам ее преподавали. Нам же преподавали философию, например. Ну, понимаешь, вот смотри, ты правильно сказал, я хочу понимать, зачем мне это преподают. Я хочу практического применения этому. Я хочу, чтобы философия являлась не просто набором знаний, то есть лекцией, которую мне прочитали, или параграфом, который мне надо сдать, а некоторой платформой для дискуссии в применении к сегодняшнему дню или в применении к историческим фактам, почему так произошло, что из чего следовало. То, что я уже, будучи взрослым человеком, да, просто потому что мне это интересно, начинаю сама как бы, ну, докапывать. Или история, даже история, ну, не набор дат и параграфов. Это же на самом деле имеет непосредственное отношение к тому, что происходит в сегодняшнем дне, но вот эту связь, последовательность событий, она очень так себе встраивается в школьной программе, да? И мне кажется, вот это имеет смысл, потому что просто запихать в голову набор знаний без того, чтобы человек, который... учится, понял, как этот набор знаний и какое отношение к его жизни имеет, вот это, мне кажется, не срабатывает.
Ну, ты знаешь, я так скажу, я сейчас слушаю наши рассуждения, и надо сказать, что они выглядят слегка, не знаю, даже не могу подобрать правильное слово. Но смысл в том, что мы-то все получили очень даже хорошее образование.
Да.
И поэтому, как бы, мы сейчас можем сколько угодно тут раскатывать губы и говорить, нас как-то не так учили, но на самом-то деле нас нормально-то выучили. Вот, то есть мы обладаем достаточно широким кругозором, понимаем причинно-следственные связи исторических событий, понимаем, что атмосфера есть не разные слои.
И имеем наглость, да?
Да, да, да. Знаем, как бы, на каком континенте находится, я не знаю, там, Чили. И даже можем показать на карте Аддис-Абебу.
Кстати, не но... факт.
Ну ладно, да, вот этот последний не факт.
Чего? Столица Эфиопии.
Да ладно.
Быдымш! Получите всех, кто говорил, что Толик не учился. Да, говорят, пел. Вот так вот. А Эфиопию на карте найдешь?
Найду.
Где-то в Африке.
Да, ну в общем, и поэтому как бы... Вот я не знаю, может быть, если бы нас не учили вот этой вот географии или химии, от которой, конечно, и следа не осталось в голове, о том, что там происходит, какие органические и неорганические соединения. Вот сейчас вот из-под корки еле-еле достал эту связку. Или то, что рецессивный аллель только когда доминантен, тогда генотип гомозиготен.
Но это папа.
Это семья, да, это семья. Тут как бы у школы небольшое. Да, 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 у школы небольшая заслуга в этом. Но, правда, благодаря школе я там...
Понял, что это значит,
лет...
да?
Да, 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 понял, что это означает. Да, учили нас хорошо.
Да.
Единственное, что чему, я считаю, нас не выучили в школе, это английскому языку. Ну, по крайней мере, меня.
Это потому, что ты в физико-математическом учился, а я-то в английском.
А я так не могу сказать. Мне кажется, меня выучили английскому языку в школе, даже при том, что я из английского класса ушла. Но дело в том, что я его ненавидела уже к моменту, когда я уходила из английского класса. То, что меня ему выучили в школе, я поняла еще лет через 10, когда я потом вообще ничего не делала, ну, по-английскому, следующие 10 лет. А потом вдруг поняла, что он у меня на достаточно неплохом уровне, очень быстро восстанавливается. Ну, на тот уровень, на который, ну, как сказать, вот школьнику. Для школьника очень хороший. Дальше, понятно, взрослая лексика, рабочий язык. Мне, ну, уже дальше пришлось учить, потому что в школе этому не учат.
У меня было два этапа понимания, что в нашей школе классно выучили английскому, реально классно. Первое, это когда я попал на work and travel на 3,5 месяца в Штаты, и у меня не было ни дня, когда я чувствовал какой-то нехватки языка. Но это было, все это было достаточно такое бытовое общение, какой проблем не было. А второй раз, это когда я попал на конференцию в долину, и там уже было не бытовое общение, там был бизнес-язык, и там тоже у меня не было никаких неудобных моментов, когда я что-то не понял или я не знаю, как ответить. Было очень комфортно.
Ну, круто, кстати.
Раз мы затронули тему английского языка, я предлагаю поговорить о лучших способах его изучения. Я считаю, что... Ну, в общем-то, чего что тут я считаю. Я думаю, что это как бы все согласятся, что самый лучший способ — это попасть в среду, и особенно тогда, когда у тебя, в принципе, нету выхода, кроме как говорить на местном языке. То есть, когда у тебя нет кругом никого, кто бы мог говорить с тобой на родном языке. Еще и сильно помогает, если при этом в том месте завести романтические отношения с местным жителем. Это, как бы, говорят, еще круче помогает. Не знаю, не пробовал. Единственное, кто нам может здесь пролить свет на это Толик. А потом, кстати, и Маша тоже может. Поэтому у меня есть невероятная возможность помолчать в течение выпуска и послушать ваши рассказы. Толик, ты после школы или после первого курса, когда ты поехал в Америку?
Мне там исполнялось 21, это, соответственно, на третьем курсе.
Ой, я думал, почему-то раньше. Ты поехал в Америку по программе Work and Travel.
Было дело.
Расскажи вообще, почему ты подумал туда поехать? Как тебе пришла в голову эта идея, как это все происходило, куда ты поехал, что ты делал и так далее.
И как тебе кажется, насколько это полезно с точки зрения изучения английского языка?
Ну да, и вообще прокачки жизненных скиллов.
У меня была подруга Маша, которая съездила на Work and Travel и невероятно отзывалась об этом путешествии, сказала, что если бы можно было повторить, она бы повторила, там были возрастные ограничения, и она уже не смогла на второй год поехать. И я как бы проникся ее историей и пошел там подавать документы, где-то там калядовать деньги, там $3000 надо было, чтобы поехать. Естественно, для студента это какие-то баснословные неподъемные деньги.
А за что ты должен был платить?
Ты платишь за билеты, половина из этого за билеты, половина организации, которая тебе там находит работу, тебе там встречает человек. Ну, в общем, вот это все организация, плюс там страховки, и выходит $3000. Прилетел туда, как мне потом рассказал человек, который меня встречал, я сразу узнал, что это он. Он стоял в пустом аэропорту под знаком «Курить запрещено» и курил. Точно приехал наш человек с Украины. Всем рекомендую, если вдруг нас кто-то слушает в студенческом возрасте, бросайте все прямо сейчас, бегите, заполняйте анкеты, подавайте документы на визу. Я, правда, не знаю, как это сейчас в связи с карантином, но вы обязательно все узнаете и по возможности поедете. Потому что, кроме крутой возможности заработать деньги, которые ты не заработаешь в этом возрасте в Украине, ты можешь круто прокачать язык, ты можешь попутешествовать по штатам, что само по себе дорогого стоит. В целом, есть ощущение, что возвращаешься оттуда более сформированной личностью, потому что тебя бросает в абсолютно новую среду с ежедневными испытаниями. Ну, они могут быть разные сложности, от банального там купить страховку на автомобиль, а если ты не местный, то, значит, у тебя там возникают какие-то свои сложности, и они там не умеют с этим работать. Ну, в общем, от бытовых вещей до каких-то там личных. Там у меня был конфликт, например, с менеджером в аквапарке, потому что у нас в контракте было прописано, что я должен работать там до определенного дня, и у меня через 2 дня вылет уже был домой. И я не успевал абсолютно попутешествовать, и, значит, последние 2 месяца я только занимался тем, что пытался с ним как бы договориться о том, чтобы меня отпустили раньше, чтобы я успел еще где-то побыть. Там такая история, что они 50 центов с каждого часа складывают тебе на отдельный счет, и только если ты доработал до конца контракта, они тебе выплачивают вот эти вот деньги, а за весь период получается достаточно большая сумма, поэтому ну, я не мог себе позволить потерять. Короче, рекомендую.
И как ты выкрутился?
Я слинял на пару дней раньше, всего-то навсего побыл в Нью-Йорке и улетел. Так что особо попутешествовать у меня не получилось, но вот там вот, где я был, в Южной Каролине, я купил машину, и мы колесили достаточно много по местным небольшим городам. В них есть своя атмосфера, там во многих из них снимали фильмы, прям мы ехали с ребятами, они говорили, о, а тут снимали «Дневник памяти», а тут снимали вот то-то. Прям узнавали на улицах кадры из фильма.
Слышишь, а с какого возраста это возможно?
С 18 лет.
То есть с 18 до 21, да? Там такое узкое.
Да, с 18 до 21 ты обязательно должен быть студентом вуза, вот, и только тогда ты можешь поехать.
Вот ты говоришь, а я не могу. Ты с тех пор, как ты сказал, что у меня была подруга Маша, мне засела в голову песня, по-моему, это «Гражданин Топинамбур», «Подруга подкинула проблем». Она там начинается. У меня была подруга Наташа, мы вместе учились в школе. И я прямо не мог это не сказать, потому что сижу уже 5 минут, жду, пока ты сделаешь паузу, чтобы я мог это сказать. Знаете эту песню?
Нет.
Нет? Вы не знаете эту песню? Только ты не знаешь эту песню?
Нет.
Блин, капец, я был уверен, что вы ее точно знаете. Послушайте, ну, «Гражданин Топинамбур».
Я и, даже не знал, что ты таких исполнителей знаешь.
А-а-а. Так ты поехал туда и работал в аквапарке спасателем. Малибу, Южная Каролина.
Да, это великолепная история, потому что я работал в аквапарке спасателем. Самая глубокая вода в аквапарке была по грудь. При этом в том аквапарк такой, там 5 горок, Lazy River, такая типа с течением искусственная река небольшая. И на всю эту историю работало 24 спасателя в смену. А у нас бы там в каком-нибудь Бердянске в этом аквапарке работало бы 3 человека, которые спускают детей с горок. Все. А там было 24 человека. Было жестко. У нас приходили тайные, значит, ревизоры, как тайные покупатели, ложились на лежаки с камерой и типа там под полотенцами скрывали эту камеру. Как мы, значит, сканируем воду. Основная наша задача во время этой работы — сканировать воду. Значит, ты стоишь с такой штукой для спасания на туб надувной, типа, чтобы если что туда человека забросить и спасти.
Ты такой, как красная, как спасатель Малибу, с ручкой?
Ну, только длинная.
А что она делает?
Она не тонет. Ты, если, значит, человек без сознания в воде, ты его можешь закинуть туда и вместе с ним проплыть. Сканирование воды, значит. Во-первых, мы все проходили недельный тренинг перед тем, как мы могли вступить в должность. И вот это сканирование воды ты должен без остановки влево-вправо крутить головой целый день. И у тебя есть несколько методик, как ты можешь сканировать воду. Ты можешь, значит, чертить диагонали через воду, ты можешь писать английский алфавит по воде, ты можешь там, значит, в линии вдоль делать, но суть в том, что ты целый день реально должен сканировать воду, и там, если туда что-то упало, например, это тоже твоя работа, достать там все, что упало. В общем, за все лето у нас в этом глубоком бассейне, глубоком аквапарке только был один случай, когда спасатель впрыгнул в воду, как бы думая, что надо кого-то спасти, никого не надо было спасать при этом. Вот. Но 24 человека верно свою, значит, вахту отстояли. Спустя 1.5 месяца такой работы меня сделали главным спасателем. Главный спасатель – это такой же спасатель, как остальные, только с рацией. И он ходит по аквапарку и смотрит, чтобы все остальные сканировали воду, а не сканируют воду. Шикарная работа. Я возненавидел ее там через 3 недели. Но я прошел через все стадии, потому что это была моя основная работа там по контракту Work and Travel. Если бы я с нее ушел, мне надо было там уведомить там бюро, вместе с ними искать новую работу, а за все это время надо за что-то жить. Ну, короче, мне приходилось на ней работать. Сначала я ее ненавидел, потом меня сделали спасателем, ну, главным спасателем, как-то вроде попустило. В общем, там были все этапы, но я справился, и я считаю, что это великолепная школа смирения.
Так, подожди, так, а ты до принятия дошел?
Да. Ага. В конце мне уже было в кайф, я там составлял расписание, кто когда работает, кто выходит подмены. Кстати, очень прикольная система, как всем дать обед. На всех спотах по всему периметру аквапарка есть споты, на которых стоят спасатели. И значит, как сделать так, чтобы спот не простаивал, человек пошел на обед. Значит, в 11 часов приходит 24-й спасатель, становится на место первого, первый идет обедает. Пообедал, становится на место второго, второй идет обедает, и так по всей цепочке, и последний раньше уходит домой. Это вот такие две смены, один, который приходит на 11, а второй, который раньше уходит, который вот не на целый день. Это были лучшие смены, все их очень любили.
Так погоди, а тот, который раньше уходит, он не обедает?
Ну, он может пообедать и уйти, может дома пообедать. А я же, если освобождался раньше, это было единственное мое окно, потому что в другие дни я садился в машину, и у меня через час начиналась работа в соседнем городе на доставке пиццы.
И в соседнем городе?
Ну, там ехать типа 25 минут. И заканчивалась она в 2 часа ночи.
Ну, ты там прямо...
Я там дал жару, да. Я заработал все деньги мира, ну, и накормил всех ребят пиццей.
А давали бесплатно все, что осталось?
Там, значит, что? Во-первых, если отказываются от заказов, можно это есть или забирать, и одну пиццу в смену ты можешь бесплатно заказать. Хм. Отдельно оплачивают бензин, отдельно почасовая плата, ну и больше всего это чаевые. В Америке прямо вот за там 2,5 месяца, которые я ездил с пиццей, 2 или 3 раза мне не оставили чаевые.
Не оставили?
Да.
Ты плюнула в пиццу?
Нет, я абсолютно спокойно, ну то есть я же не из их культурного пласта, я не знаю, что это надо делать, знаешь, мне это было приятно, но когда не оставляли, ну не оставили, не оставили.
Какие самые большие чаевые тебе оставляли, помнишь?
$150. Это было 20 пицц или что-то около того. Mm-hmm. Там, во-первых, там все в гостиницах, это курортный город. По-моему, там 5 миллионов туристов за лето.
Как называется такое? Город?
Myrtle Beach называется город. И там все в гостиницах. И ты в основном развозишь пиццу по гостиницам, и очень редко, когда местные жители заказывают. И я привез эти 20 пицц в гостиницу. У меня еще багажник не открывался. Я лазил через салон в багажник доставать эти пиццы. Ну, короче, очень было сложно их туда отвезти, 20 штук. Но получил солидные чаевые.
Были случаи, когда ты приезжал, а там такая вечеринка, и тебе говорят, оставайся с нами тусить.
Нет, были случаи, когда была вечеринка, оставаться тусить не предлагали. Но интересно, что я был на двух работах, которые, наверное, самые любимые для жителей Америки. Знаешь, у них есть какая-то своя картинка мира, и вот картинка спасателя и картинка доставщика пиццы, это прямо счастье у них вызывает. Особенно доставщик пиццы. Знаешь, пицца приехала, они прямо супер excited по этому поводу все время.
А, в этом плане?
Да.
Радость.
Доставляю счастье.
Но у тебя ты просто это делал, потому что тебе было интересно заработать? Ну, то есть, это как бы какая твоя мотивация там была так сильно разогнаться и так пахать?
Ты знаешь, у меня был план, которого я придерживался. На самом деле, мало кто туда едет с каким-то конкретным планом. Я хотел приехать, купить машину и доставлять пиццу. И, во-первых, мне огромное удовольствие принесло то, что я это сделал. Ну, то есть, я смотрю на других ребят, и у них, даже если бы они захотели, могло это вполне не получиться. Меня мотивировало то, что как бы у меня все получается. Мне это приносит удовольствие. А второе, что доставляя пиццу, я отдыхал от работы спасателя. Я прямо отдыхал, я кайфовал, я ездил, слушал музыку, пил Dr. Pepper. У меня прямо была баночка такая расписанная по дням. Ну, не как коробка с Dr. Pepper, расписанная по дням. Я заезжал домой, брал баночки, там, одну или две баночки в машину и ездил там, кайфовал.
А в пиццерии не давали Доктор Пеппер.
Покупать надо было.
Только пиццу. Слушай, не, ну ты же мог дома сидеть, Доктор Пеппер пить и смотреть Netflix или чего-то. Ну,
слушай, не очень понятно, чем заниматься дома. То есть ребята там, я не скажу, что они путешествовали, потому что денег все-таки постоянно путешествовать нет. Ты можешь там раз в неделю куда-то выбраться, да? Если тебе дали выходные. Вот. А так они сидели и ничего не делали. Ну, на пляж ходили. Вот я на самом деле, хотя аквапарк был на берегу океана, все равно я в океане купался один раз за все лето. Или там еще один раз ходил на океан отдельно. А ребята ходили на пляж. Нет, серфа там не было. Ребята ходили на пляж, там девочки познакомились с местной бейсбольной командой. Ну, то есть у каждого
и
свои.
И, в общем, они язык выучили получше тебя.
Видимо,
если исходить из того, что это помогает учить.
Видимо, да.
Ну, это прикольно. Ну, это прикольно, когда у тебя получается и где-то, где ты совсем не ориентируешься. Это дает хорошее такое ощущение.
Ну, Толик, интересно рассказал, конечно. А это ты поехал в последний год, когда можно было ехать, да?
Да.
А так бы ездил и ездил.
Если бы мог, с удовольствием поехал еще раз в какое-то другое место, с другими приколами, другими планами. Например, на Аляску, чтобы серфить.
Капец. А почему не в Калифорнию, чтобы серфить? Что за поиски худшей жизни?
Экстрим.
Но на Аляске можно больше заработать, на каком-нибудь рыбу чистить.
У меня не было цели заработать там глобально. Я не хотел там все спустить. То есть мне хотелось приехать с чем-то. Какой-то был результат весомый здесь. В итоге...
Ты приехал, мотоцикл купил, да?
Да, я приехал, по-моему, $15,000 привез я с собой. Купил мотоцикл и съездил вот с Мишей, с тобой, с друзьями во Вьетнам. И остальное садил на родине. Здесь, в экономику, так сказать, вложил.
Ну, да, это приличная сумма. Молодец. Денег для студента, ну чего. Прям только за лето стоит заработать, это прям, ну, круто.
Спасибо.
Моща, Толян, моща. Маш, теперь твоя история летних подработок, шучу. Твоя история изучения немецкого языка. По-моему, мы тоже касались этого вопроса вскользь, но вот у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Может быть, даже не получится зато длинная дискуссия. Но ты немецкий язык до переезда в Германию учила года два, да?
Года два, да.
Ты когда приехала в Германию, во-первых, того, что ты выучила, ты чувствовала, что тебе достаточно, чтобы, ну, бытовые вопросы решать хотя бы? Или нет?
Видишь, какая штука? Это очень любопытно. Мне его достаточно было для того, чтобы я могла сама ходить по городу и сама ходить в те инстанции, в которые мне надо ходить. То есть фактически да, мне его было достаточно. Uh-huh. Но мне его было недостаточно для решения существенно более мелких бытовых вопросов. Ну, и сейчас недостаточно, понимаешь? Сложные бытовые вопросы, типа, как прописаться, можно решить. Ну, на том уровне языка, с которым я приехала. А мелкие бытовые вопросы, например, где купить, не знаю, пылесос или ведро для, там, мытья полов, например, намного сложнее решить на том уровне языка, потому что в быту очень много лексики такой, которую нигде не учат. Ну, ты ее просто изучаешь, потому что ты с этим сталкиваешься, и все.
Ты имеешь в виду в магазине спросить, а где ведро для...
Ты понимаешь, в магазине спросить, да, но здесь я иногда сталкиваюсь с такими ситуациями, что какие-то продукты или какие-то вещи не продаются на привычных местах, и ты вообще не знаешь, ни как это называется по-немецки, не продается ли оно здесь вообще, нигде это можно искать. Ну.
Приходят ли здесь в качестве... палочки-выручалочки, опыт игры в Activity и крокодила. Можно пантомимой показать.
Слушай, у меня, я не знаю, у меня есть такое ощущение, что изучение английского языка отличается от изучения всех остальных языков. Для меня. Что английский язык, поскольку язык международный, там все работает. И пантомима, и ну как-то и все всех понимают, и все привыкли, что на этом языке все делают все ошибки, и каждый разговаривает с каким-то своим акцентом, и это как-то естественно. А здесь все-таки более закрытая комьюнити. Здесь, конечно, тоже очень много иностранцев и очень много людей, которые язык знают абсолютно так себе. У меня от немецкого языка другое ощущение. Ощущение более закрытого комьюнити, соответственно, национального языка, привязанного к этой земле, к этой культуре. И тут как бы, ну, просится до какой-то степени хотя бы его выучить.
Угу. Вот. Ну ладно, скажи главное. У тебя iPhone на немецком языке?
Нет, на русском, нафига.
Ну вот. А так столько бы лексики выучила. Например, я и в школе говорил, и до сих пор считаю, что очень много английской лексики я выучил в игре Diablo 2.
А я тоже считаю, что английский язык, ну, ты вполне можешь выучить в играх, в Фейсбуке.
Так, а почему ты считаешь, что ты немецкий так не можешь выучить?
Надо только выбирать в интерфейсе немецкий язык.
Потому что вопрос не в интерфейсе. Вопрос в языке коммуникации основного сообщества. Основное интернет-сообщество коммуницирует все-таки на английском.
Да не, ну подожди, при чем интернет-сообщество? Толик играл в игру.
Ну.
И поставил, чтобы игра говорила с ним на английском языке. Мог поставить, чтобы она говорила с ним на немецком. Общество с ним при этом продолжало говорить на русском.
Ну, может быть. Нет, ну, не знаю. Я по-другому к этому сейчас отношусь. Может быть, потому что я ищу вопрос, для чего ты учишь язык и какой язык ты учишь. Но я по-другому к этому. Ну, права, например, я собираюсь сдавать на немецком языке.
Ты сериалы на немецком смотреть начала?
Да я давно начала смотреть, я уже закончила. Ну, какое-то время я их смотрела.
Один сериал немецкий?
Нет-нет.
Про этот комиссар, помнишь, там
комиссар
этот
Рекс,
про комиссара,
да.
Рекс?
Да, да. Какое-то время я их смотрела. Здесь есть, кстати, немецкие, ну, Германия вообще полна детективами. Здесь все вот эти сериалы, комиссар Рекс, ну, короче, сериал «Стыд», только очень много вариантов. Какое-то время я смотрела, и потом мне просто надоело. Я посмотрела то, что на Netflix есть немецкоязычное, я посмотрела, но их там три коллеги в два ряда. Это не, ну,
да
не Голливуд.
Дубляж.
Посмотрела. Дубляж не хочу. Потом всякий YouTube я смотрю. То есть я меняю активности, короче. Какое-то
поставь
время
iPhone
я
смотрю. Поставь iPhone на немецкий.
Да,
ну, iPhone
да
на
не
немецкий.
Хочу я вставить iPhone на немецкий.
Переключи iPhone на немецкий.
Смотри, я в этой среде живу. У меня задача сохранить русский язык чистым совершенно не меньше, чем задача выучить немецкий. Я же на суржике начинаю говорить.
Мне кажется, ты еще далека для этого, до русско-немецкого суржика.
Ну, ты понимаешь, далека, но это достаточно легко начать вот это вот все делать.
Мне кажется, ты преувеличиваешь риск. Вот прямо...
Думаешь,
вот,
нет?
От слова совсем. Недавно приезжали Леша с Любой. Нормально мы с ними говорили на русском языке.
Нет, они разговаривают, конечно, на русском языке. Ну,
они-то дольше там живут в Германии. Поэтому, не, Машунь, это такое. Это переключи iPhone на немецкий. Давай так. Если этот выпуск наберет 1000 прослушиваний, переключишь язык интерфейса iPhone на немецкий.
Да. Нет. Язык интерфейса айфона я на немецкий язык переключать не хочу.
Вот непонятно чего. У меня был Opel на немецком языке, так я знаю, как на немецком охлаждающая жидкость.
Да, только зачем?
Вашвассер фюлен. Битте танкен.
Кюльмиттельштанд. Раз уж мы об этом,
да. Нет, я постигла много методик изучения языка разных, и они мне, в общем, в разной степени их применяю, короче говоря.
Слушайте, непонятно, как это завернуть в нашу подкастную тематику. У меня по мотивам прослушивания последнего выпуска и записи вот этого теория о том, что нам нужно выбирать темы общефилософские, на которые люди могут размышлять вместе с нами параллельно.
Поэтому вот я и спрашивала тебя, надо философию в школе учить или нет?
Чтобы мы знали, что людям, какие темы поднимать.
Вот в школе не учили, учите с рогаликами. Философия с рогаликами.
А мы же такие самые обученные философы.
Бессмысленно учить философию в школе, потому что среди тех, кто учил философию в институте, все равно никто ничего не помнит.
Да, мы как бы обсудили все слишком теоретично, потому что человек в школе очень ограниченно готов воспринимать информацию.
Слушай, помнишь, мы ехали, Толик, мы в Италии, когда были с семьей, мы ехали с тобой, по-моему, я в машине ехала, на заднем сиденье ехал Жора, наш двоюродный брат, и он рассказывал, как он сдавал экзамен по философии, и он в подробностях рассказывал что-то там про Канта и Аристотеля, что у меня глаза полезли вот так вот на лоб, а он, я там вот как-то и что-то, и прям в подробностях, и все он там нормально соображал, понимал и все такое.
Ну, он учил, что?
Ну, поэтому, когда ты говоришь, что дети в школе, ну, Нет, мне кажется, просто вопрос в том, ну, то, что я уже сказала вначале. Тебе дают набор лекций или тебе дают какие-то задания, которые, ну, где ты можешь эту теорию и эту же философию к чему-нибудь доприменить?
Ну, да, но я же проецирую на свой опыт и там представляю, что даже самые интересные лекции или там понимание, зачем это нужно, вряд ли привело бы к ожидаемому учителями результату.
Ну, ты ж да. На свои золотые годы это применяешь, на опыт своих золотых лет.
Да.
У меня училась в двух разных универах, и два раза читали нам философию. Дело в том, что...
Перечитывали, вы не сдали?
Нет, ну один раз на примате я учила философию, а другой раз на психфаке. На психфаке, естественно, в большем объеме. У нас там была отдельно философия, отдельно была история психологии. И это тоже фактически философия. Это было очень интересно. Ну, то есть, может быть, я уже была старше и что-то лучше понимала, но мне показалось, что то, что нам рассказывали там, хотя я уже учила, и я уже что-то знала и так далее, то совершенно было как-то по-другому.
Тем философии так и осталась нераскрытой.
Да, отложим ее до следующего раза. Или до после следующего.
Слушатели, дорогие вы наши, напишите нам где-нибудь в комментариях, какие бы вы предметы добавили в школьную программу и почему. А варианты, которые нам покажутся интересными, мы обсудим в следующих выпусках.
Кстати, невероятное событие грядет на следующей неделе, и через неделю. У нас может произойти развиртуальная встреча рогаликов.
Вау!
Я, правда, не знаю, как мы будем записывать... Ну, встреча-то произойдет, а как мы будем записывать подкаст вместе, непонятно.
Думаю, что, да, подкаст вместе записать не получится, потому что у нас будет какое-то короткое наложение графиков.
У нас будет короткое время в шумном месте, да.
Да-да-да, но мы можем, по крайней мере, записать 5-минутную вставочку для моего влога, чем как бы сделать промо нашему прекрасному подкасту еще раз. Вот такой у нас вышел подкаст о школьном образовании и изучении иностранных языков, который перешел, как всегда, в другую тему. А в следующем выпуске мы поговорим о творческой энергии, творческой реализации, о том, можно ли подавить в себе творческое начало, или нужно его, наоборот, развивать, и может ли оно тебе мешать в жизни, если его очень много, или, например, может ли твоя жизнь быть беднее, если ты его не развивал, и она у тебя зачахла. А Толик еще поговорит о хобби. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ждите следующего выпуска, он будет еще более интересный.
Всем пока.
Пока.
А на сегодня все, да. Всем пока. Пока.